Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наши гости – Алферова Ольга. Ольга, здравствуй.
Здравствуйте.
Ольга несет служение в небольшом городке Московской области, Старая Купавна, в реабилитационном центре. Она помогает женщинам, девушкам освободиться от зависимости. Ольга, о какой зависимости идет речь и что включает твое служение?
Это разные люди – нарко-алкозависимые. Также люди без места жительства.
Каким образом ты там оказалась? Расскажи нам.
Я тоже была зависимым человеком. Я в течение 6 лет я употребляла наркотики. И это меня привело куда-то в реп-центр. У меня благополучная, хорошая семья. Я никогда ни в чем не нуждалась. У меня все было всегда хорошо. Родители обо мне заботились.
То есть нет безысходности?
Нет, нет безысходности. И у меня был круг общения людей. Двоюродный брат у меня наркоман. То есть у меня были и знакомые наркоманы, и знакомые нормальные, которые не употребляли вообще никаких наркотиков.
То есть выбор изначально у тебя был,
да,
с детства. Хорошая,
да,
семья, мог быть выбор, да, идти по этому.
Да.
Друзья были и такие.
Да.
Выбор тоже был.
Выбор был. Ну, почему-то меня больше привлекало вот это, друзья-наркоманы. И мне нравилось с ними общаться, мне нравилось то, что они делают, мне нравилось. Может быть, потому что у меня никогда не было никакой цели, может быть, я что-то искала, хотела заполнить пустоту какую-то, я не знаю. Мне чего-то никогда не хватало, и я пробовала различные наркотики, я пробовала какую-то травку, мне не нравилось, я пробовала какие-то таблетки, мне не нравилось. Я не находила ничего вообще.
И все же пробовала?
Да, пробовала. Пробовала, и друзья у меня зависели от этих наркотиков. А я понимала, что, ну, ничего себе, они зависят. Кто-то от травки не может отказаться, кто-то еще что-то. А меня как-то это не держит, мне все равно.
Ну, то есть ты по схеме, как и все остальные наркоманы, не считала себя наркоманкой?
Нет, нет, не считала. Не считала, но все равно мне допинг нужен был. Я нашла этот допинг в алкоголе.
Оля, скажи мне, как люди могут себя уговорить, принимая наркотики, что они не наркоманы? На основании чего? Я слышу это из, допустим, из 10 раз, 10 раз. Все говорят, это кто-то наркоман, но не я.
Ну, я чувствую себя хорошо, я не ворую, я что-то там не делаю плохого. Я пошла, купила наркотик, попробовала. Сегодня он есть, завтра его нет, я не переживаю об этом. Поэтому я не чувствовала себя зависимой нисколько абсолютно. Я могла пойти, например, покурить один раз, там, потом второй раз, там, через неделю, например. Я независима была. Я понимала, что меня это не держит, когда, хотя мои друзья как бы тратили на это деньги. Они обманывали родителей, как-то пытались доставать. Меня это как-то не связывало.
Хорошо, но ты
равно
видела путь, по которому двигались другие? Ты видела, что они от малого все приходят к большому? Все равно не пугало?
Нет, не пугало, потому что, не знаю, я думала, ну, я не такая, как они, из другого теста. Вот, и сложился такой момент, когда я познакомилась с молодым человеком, и молодой человек наркоман. И я работала на хорошей работе, как бы у меня были деньги, и я ни в чем не нуждалась, и так никогда ни в чем не нуждалась, родители мне всегда помогали. И мы снимали квартиру, он не работал, он наркоман. И я в него вкладывалась постоянно вот эти деньги, и когда ему плохо, состояние у него такое плохое, и он там кричать, вот ругаться, вот это было у нас разногласия какие-то. И мне все время хотелось, чтобы он был в наркотическом состоянии. Мне самой этого хотелось.
То есть тебе удобнее?
Да,
просто
потому что нету ни разногласий, ничего. И я вот сама ему давала эти деньги. Как сейчас я уже понимаю, созависимый человек я была такой. Давала ему деньги, но я в то же время не видела отдачи какой-то в свою сторону. А мне хотелось также любви какой-то, я же в него вкладываюсь, почему-то ответа нету. Мне это очень сильно хотелось, и в итоге я решила попробовать, на что же такое он меня меняет, что же это такое. Думаю, один раз попробую, раньше же пробовала наркотики различные, меня это как-то, ну, не останавливало, ну, останавливало, вернее, я дальше не употребляла. Думаю, здесь тоже попробую, просто посмотрю разочек, и все. на что меняет. В итоге я попробовала, и сразу же, с первого раза, я поняла, что это то, что мне нужно.
Ты что-то другое попробовала? Вот ты говоришь, что раньше пробовала все.
Я попробовала героин и поняла, что это мой наркотик, что в этом наркотике я могу найти утешение, что это то, что может
ты
заполнить пустоту.
Ты все-таки путем подбора ты нашла.
Да, что это может заполнить пустоту в моем сердце, что это может вот от этих проблем каких-то, еще от чего-то, это может увести, и мне нравилось. Мне очень понравился этот наркотик.
И таким образом у вас установился контакт. Ты поняла, на кого он тебе меняет?
Да. И мне уже стало все равно самой до отношений. Мне уже стало безразлично, я уже стала сама для себя. Вернее, я и наркотик. У меня были отношения с наркотиком. Больше вот так сказать. И поначалу я тоже так употребляла его, ну, мне нравилось. Я думала, я не завишу, просто употребляю и все. А потом, через несколько месяцев, я поняла, что я завишу от наркотика, потому что мне стало плохо. Наркотика не было, денег не было. Мне стало плохо, я думала, это грипп. Я налила, знаете, порошки вот такие есть. Наливаю порошок, ко мне приходит подруга и говорит, ты что делаешь? Я говорю, ну, плохо, грипп, заболела, что-то трясет, все, да, это. Она говорит, да, тебя ломают уже. И тут я поняла, что такое наркотик, что я завишу от этого наркотика и признала себя наркоманкой. Первое, что я сделала, я обратилась за помощью к маме. Я пошла и сказала честно, говорю, мама, я наркоманка. Мама у меня не поверила, попросила показать. Я ей говорю, давай тебе руки покажу. Я ей руки показала. Говорю, положи меня в больницу, сама я не могу.
Оль, то есть тоже какое-то время вы жили в одном доме, да, в одной квартире, и мама не догадывалась, что ты что-то употребляешь?
Нет, я жила
отдельно. У тебя психика
не...
А, ты отдельно жила.
Да.
И вы встречались нечасто?
Потому что мать мне доверяла, как бы я стала жить отдельно, и когда мы вместе жили, у меня я не употребляла ни наркотики, ничего так вот иногда, но это было незаметно.
Оль, ну это тоже все-таки не классический шаг наркомана. Сразу поняв, вот с первого раза поняв, что ты в зависимости, пойти и быстренько попросить помощи. Это не классика.
Я не знаю, почему-то такие у меня доверительные отношения были с мамой, я пошла за помощью туда.
Оль, то есть даже вот в таких семьях, где доверительные отношения, где всего хватает, я имею в виду душевно, люди все равно могут от нечего делать попробовать наркотик?
Могут. Могут, да, и...
Ведь очень много отговорок, ведь очень много на эту тему отговорок, потому что плохо, потому что нет работы, потому что муж не понимает, мама не понимает. Люди вот так.
Нет, больше, у меня, наверное, больше было из-за того, что родители дают все, все вот это дают, может быть, дают с избытком, и хочется свободы от них, подальше вот от них как-то, и заполнить чем-то другим, мне не нужно этого, я могу сам. А когда они все дают, вот это все равно какая-то пустота остается, а зависеть от них не хочешь, и вот как-то вот это все вместе, не знаю, вот на меня как-то вот это повлияло.
Знаешь, в таком случае можно сделать такой вывод, что нет схемы, нет абсолютно никакого объяснения этим наркотикам, потому что у одних от безысходности, а у других от избытка. И все равно он присутствует в жизни молодых людей.
Да, абсолютно нету никакого. Просто я часто тоже слышала, что вот люди, у которых все плохо, пробуют наркотики. Я считаю, что это не так. У меня все было хорошо, я попробовала наркотики. И у меня очень много знакомых, у которых очень все хорошо, и они попробовали наркотики.
Ну и вот ты убедила маму свою, что ты наркоманка.
Да, я убедила маму свою, что я наркоманка. И попросила положить ее в больницу. Она положила меня в больницу, отвезла в другой город, положила анонимно меня в больницу. И на третий день в больнице я поняла, что больница мне не поможет, что я хочу колоться дальше.
Что ты поняла?
Что не хочу я бросать наркотики. Я поняла, что я не хочу.
Хочу бросать, что ты не ищешь спасения на самом деле. Это был временный страх.
Да, что я не хочу. Я не хочу, меня мама забрала, в первый же день я стала опять колоться. И вот так вот на протяжении какого-то количества времени меня родители то ложили в больницу, я выходила, кололась, то прям в больнице кололась. Вот такие моменты какие-то были. И я уже просто искала родители пытались, и деньгами как-то, и работу как-то, и еще что-то, чем-то занять вот. Такие они еще литературу такую читали, что вот психология там нужно много чего дать или, наоборот, что-то лишить.
И Оль, вот они... а вот твое мнение сейчас, вот с позиции сейчас твоих убеждений новых, может кто-то внедриться в психику, в личную жизнь и как-нибудь курировать и объяснить, что твоя жизнь неправильная, и, начитавшись психологии, повлиять на человека?
Нет, психология не повлияет на человека.
То есть извне?
Нет. Потому что различными способами. Я не
то
знаю,
есть это были мамины убеждения, это мамины, но не твои?
Нет. Я абсолютно знала, что это мне вообще нисколько не поможет. Это психология, это все ерунда. Со мной разговаривал психолог, я сидела и думала, да, говори, говори, сейчас я выйду и все равно по-своему сделаю.
Хорошо, а как совмещается вот этот страх, вот это «не хочу» с вот этим «хочу»? Все-таки есть часть «не хочу», у любого наркомана «не хочу», «боюсь», и большая часть есть «хочу». Вот ты испугалась, вот ты пошла искать помощь. И как много я слышу в нашей студии, рассказывают гости, в какой-то момент человек пугается, он очень хочет бросить. Как только начинается помощь какая-то происходить, он тут же понимает, нет, я не хочу оставлять эту привычку.
Да я даже не знаю, как вот.
То есть она властвует каким-то образом?
Наверное, да. Я думаю, что властвует.
То есть сначала ты пугаешься, собираешься избавиться?
Больше, да, испуг от того, что ты зависим не просто теперь ты употребляешь, когда хочешь, а что тебе нужно теперь всегда это. Всегда этот наркотик, нужны эти деньги, что-то нужно делать для этого. Ты в полной зависимости находишься. А когда вот так вот я с больницы, да, выхожу, или даже в больнице, да, я понимаю, что, ну, да я хочу наркотик этот, и без разницы уже, надо мне деньги добывать, не надо, как бы, ну, вот это вот состояние внутреннее, того, что вот эта пустота, ее нечем мне заполнить.
Вот, то есть это, скорее всего, связано, да, с тем, что ты выходишь даже не за порог больницы, а просто в коридор больницы.
Пустая.
И понимаешь, а что мне здесь делать?
Да.
Ты выходишь на улицу, а что мне здесь делать?
Да, даже круг общения же тоже меняется, когда вот наркоман, да, и вот это круг общения, и вот эти действия какие-то, без дела сидеть уже не можешь, все время какое-то движение начинается, нужно что-то придумать, что-то найти, а наркотиков нет, в принципе, сидишь дома, да, вот так, когда выходишь с больницы даже, да, уже нет такой зависимости, сидишь дома. Я вот даже сидела дома, и у меня не было ни ломки, ничего. Но у меня все время в голове там, где-то надо найти, надо что-то пойти сделать, надо где-то что-то, вот так, вот такие какие-то моменты.
Это вот и есть та заноза, да, о которой, да, твой муж Саша говорил, это заноза.
Да, что все время сидит оно в голове, хотя тебя не ломает, ничего такого нету, у тебя все равно.
Значит,
вот
это не
сидит,
физическая зависимость?
Нет, нет, это не физическая, это больше морально-духовное такое состояние, что физически как бы, да, нарколог. Я приходила к своему наркологу, он мне говорил: «Оля, ты понимаешь, что, ну, я тебе не могу помочь? Я тебе сейчас прокапаю, еще что-то сделаю, так ты выйдешь за порог, сразу же начнешь колоться». Он реально мне говорил, прямо говорил. Он даже с меня деньги не брал за капельницы, за все эти. Потому что, ну, он видел, что я хочу, да, вот как-то, даже не то, что хочу, да, он реально понимал, что я просто прихожу, вот так вот прокапалась, просто уже какой-то у меня был, не знаю даже, как это назвать.
Ну, человек опытный, человек, который видел уже много,
да,
наркоманов,
наверное,
он знал,
да,
что никакого решения нет.
Нет, нет.
Спасибо, Оля. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня, и мы вернемся в студию к нашему разговору.
Застыло в движении, в капельке крови твое вдохновение сжимает, кусает и держит так цепко. Ты как ни старалась, подсела так крепко. Как так получилось? Ты так не хотела, но жизнь закрутила, согнула в коленях. Вина всех грехов до пола сгибает, сшибает сознание, и сердце стенает. Своей слабой силой и силой других пыталась спастись, но грехи не пустили. И вот что случилось, ко мне постучался сам Бог, я решилась ему отозваться, впустила в свое прогнившее сердце, и он все простил, обновил, исцелил. Я свободная, решений.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наша гостья Ольга Алферова. Оля, мы напомним еще раз тем, кто, может быть, только сейчас включил радио, что ты служишь в городе Старая Купавна для женщин, которые в зависимости, в алкогольной, наркотической зависимости. Немножечко перепрыгнув через события, скажем, сегодня главное, что ты им можешь сказать? Средства, инструменты, при помощи чего ты вот можешь как бы воздействовать на них?
Тем, что я тоже была зависимым человеком, то, что я употребляла наркотики, и то, что я могу своим свидетельством показать им, что ну, действительно есть выход. Есть выход, есть надежда, то, что жизнь не закончена на этом, что наркомания – это не такой смертельный диагноз, как ставят врачи его, что это все навсегда и ставит на тебе точку жирную.
А теперь вот просто к этому слову давай вернемся. Выбор. Он так или иначе, как я понимаю, вот по твоему рассказу, он все время вставал у тебя на пути. Как дальше твоя жизнь шла?
Да, действительно, вставал. Дальше я, хоть я и была вот наркоманкой, да, мне всегда хотелось семейных таких отношений. Мне хотелось мужа, мне хотелось детей. Я хотела любить, хотела, чтобы меня любили. И в своей жизни я встретила вот человека, Сашу, с которым мы стали встречаться. И я почему-то в такой надежде, что, может быть, это поможет, если мы будем жить вместе, если будет такой человек, то я смогу бросить наркотики. Такая иллюзия. Построила себе иллюзию такую, нарисовала картинку красочную. А в итоге получилось так, что мы стали колоться вместе. Стали колоться вместе, и это стало еще хуже, чем было до этого.
Была поддержка такая, да, локоть. Да. Колется один, колется другой.
Да, это действительно было так. И у меня грани вообще постепенно стали стираться. От меня родители уже меня домой не пускали. Родители от меня забрали ключи.
Почему?
От дома.
Чем ты опасна была?
Я уже не видела ничего. У меня мама предприниматель. Я у нее воровала ключи от магазина. Воровала ключи от магазина, оттуда воровала деньги и все, что только можно. Из дома я также воровала. И только вот что-то лежит на ненужном месте, там сумка или еще что-то. Я без зазрения совести это все воровала.
Но это же не для того, чтобы купить себе тортик или сумочку.
Нет,
новую.
Это все
равно все подчинено было одному.
На наркотики. Даже когда я сидела дома и меня не ломало, я все равно воровала эти деньги на потом. Я сворую, и пускай они лежат на потом.
Оля, вот все равно мне не хочется от тебя отставать. С вот этим моим главным вопросом, почему-то я ощущаю, что он к тебе именно относится, этот вопрос. Вот друг, вот человек, с которым ты встретилась, Саша, может быть, я с ним брошу. И тут же опять встает тема «я не хочу бросать». Как это совмещается? Я хочу бросить. Нет, я не хочу бросать.
На тот момент я уже поняла, что я не могу бросить.
А, хочу, то есть как-то вот так хочу,
хочу,
но понимаю,
но уже
что
не могу. Да, потому что и да, как я уже говорила, я лежала в разных больницах, и родители со мной и кнутом, и пряником, как говорится, по-разному. И, ну, как бы всякие такие моменты, у меня были попытки суицида. И я в этом даже, я даже тут нормально не могла умереть, у меня ничего такого не получалось. Я уже просто не видела выхода вообще ни в чем. Я думаю, ну, может быть, вот это вот что-то меня остановит, может быть, молодой человек, любовь, может быть, вот это то изначально, что меня привело к наркотикам, может быть, это и выведет меня из наркотиков. Вот это вот та любовь, которая меня привела к наркотикам, новая любовь меня из этой ситуации выведет. Но я, опять же, ошибалась, да, как я уже сказала, поэтому с Сашей стали употреблять наркотики вместе, и плюс еще Саша получился поддержкой на тот момент, когда меня родители выгнали из дома, когда я стала родственникам абсолютно не нужна, никому абсолютно не нужна, у меня нету ни денег, ничего. И мы стали жить вместе.
Вот как я понимаю, работать ты не умеешь. Вот в отличие от твоего мужа, да, который, принимая наркотики, все-таки работал.
До употребления наркотиков я работала, да. Как наркотики стала употреблять, нет, я с употребления наркотиков совесть моя стиралась постепенно. И с употребления наркотиков я все потеряла, все грани у меня стерлись абсолютно. Я работать я не хотела. У меня был муж, я считала, что он должен работать, он должен доставать мне наркотики. Если он меня любит, он мне должен это делать.
Ну, то есть родители тебя наказали, да, какие-то
да.
поставили препятствия, но тут же новый выход нашелся.
Да,
ты на
да.
другие руки, скажем так, перешла.
Да, это было так. И как бы, да, вот мы стали употреблять наркотики вместе, и я стала, знаете, вот он работал, а я целый день дома сижу, и мне уже делать нечего. Я ходила, да, вот обманывала людей, я воровала.
Даже не надо на сейчас это.
Даже не надо на сейчас. Я шла и делала вот это вот, вот эти дела делала. Я не покупала продукты, даже если у меня были деньги. Я шла, их воровала в магазине. У меня было все стерто абсолютно. И у нас очень маленький город, и все предприниматели друг друга знают, и мою мать очень хорошо знает, и меня знают. И мне даже было все равно до этого. Мне звонила мать и говорит, что ты делаешь? Мне звонят, и мне стыдно за тебя, зачем ты это делаешь? Мне было все равно. Мне было все равно до мамы, мне было все равно до всех. Мне было абсолютно все равно. Вот. Мне было все равно, что мне говорил муж, не делай так. Мне было абсолютно все равно. Я обманывала мужа. Говорила, что я пойду туда-то.
Тебе все равно было кого обманывать.
Да, шла и воровала, и делала что угодно, да. И только ради наркотиков. Все это было ради наркотиков. И вот эти вот отношения, они, я не знаю, хотя, вот знаете, мы жили вместе, да, и все время вот так вот уколимся и лежим и думаем, вот, как хорошо было бы детей бы нам, еще что-то, вот, знаете, такие. Сейчас я сижу и думаю, вот, а вот о чем говорили, я не знаю, на тот момент, когда мы кололись в употреблении, денег не хватает на героин, и о каких-то детях еще. Нам кушать, мы выбирали пачку сигарет купить или буханку хлеба нам. И шли покупали пачку сигарет, потому что буханку хлеба можно попозже своровать. Да, и, ну, вот такой выбор стоял. И еще говорили о детях каких-то.
Но вы были пока вот еще живы. У вас было сердце, у вас был еще какой-то ум, и вы говорили о том, что вокруг происходит. У людей дети, у людей семья, и вы говорили об этом. Вы теоретизировали все это.
Да. Да, нам хотелось как-то, и Саша как-то все равно, может быть, пытался бы что-то сделать для меня, чтобы я вот как-то от этого отошла, хотя бы пусть я буду колоться, но вот ты, Оля, как-то, ну вот...
Ну ты помнишь, наверное, в Библии читала это место, когда слепой ведет слепого, что из этого выходит, да? Саша как-то вот в своем свидетельстве сказал, что он очень рассчитывал, что любимая девушка его будет мотивировать, а ты на то же самое рассчитывала. Но вы не могли друг друга мотивировать?
Да, абсолютно нет. Мы с ним жили, только вот я ждала, когда он придет с работы, чтобы пойти взять наркотик. Он уходил на работу, я ждала, что он мне принесет наркотик. Я все время ждала вот этих... И жила с ним, наверное, только вот из-за этого. На тот момент я понимала, что я живу... Ну, потому что когда мне плохо, все, не надо мне ни Саши, никого мне не надо. Только мне он принес наркотик, все. Саша хороший, Саша молодец. И вот так, вот такая наша жизнь была. Ну, что попало прям. Я даже не знаю, как это жизнью назвать. И вот в таком вот мраке, в таком мраке я жила. И просто вот так, если оглядываясь назад, то, что у меня было за такое количество времени маленькое, да, за 6 лет, как это все стерлось быстро, как я... Работаю, получаю хорошую зарплату. У меня были хорошие нормальные друзья, к которым я могла обратиться в любой момент. Не друзья-наркоманы, а вот другие, которые еще общались со мной. Я потеряла все. У меня не было никого. Мне было. Хотя я могла вот изначально, да, к маме обратиться. На этот момент я уже не могла и к маме обратиться. Никому. У меня были такие моменты, что меня даже сажали на сутки уже в тюрьму. Мне было все равно даже там. И мне было абсолютно все равно до всех, как на меня посмотрят, что на меня скажут в моем городе. Мне было абсолютно все равно до всех. Я уже вот не жила, можно сказать, а вот ждала, когда я умру, наверное, вот так вот больше.
Вот скажи, я правильно слышу? Ты хочешь сейчас сказать о том, что независимо от того, способен наркоман анализировать, что происходит, не способен, он может даже вообще все как по нотам, как по партитуре видеть. Вот была работа, вот ее нет, вот это было, вот нет. Он даже может видеть вот эту вот деградацию, но сделать он все равно ничего не может.
Это все, ну, пока ты являешься наркоманом, да, вот этим зависимым человеком, да, и рисуя себе иллюзии, что вот как Саша говорил, да, с Нового года начнем жить заново или еще что-то. Вот эта иллюзия. На самом деле это неправда. Ты реально понимаешь, что с Нового года ты не начнешь жить нормально. Что, ну, вот, по крайней мере, я это понимала, что так оно и будет, что не начну я жить заново. И вот это все, ну, вернуть вот так вот наркоману, это очень тяжело. Завоевать доверие родителей для меня это было очень тяжело, потому что родители столько времени в меня вот так вот вкладывались, а я все время их обманывала. Поначалу они верили, потом уже вообще перестали верить. И в один прекрасный момент мне папа сказал, знаешь, лучше бы ты вот умерла, я бы месяц поплакал бы, да и все, и забыл бы. Лучше бы тебя просто не было бы. И поначалу я так задумалась, подумала, да и ладно, какое, ну, я бы рада сама бы, наверное, была бы. Вот, так еще и умереть, думаю, не могу. Пытаюсь умереть-то и никак еще. И вот, вот эта такая жизнь моя, такая вот ужасная, да, привела к тому, что судимость у меня была, был суд, и мне дали год и 6 исправительных работ. Я устроилась на работу, попыталась устроиться на работу, потому что, чтобы меня не посадили, попыталась устроиться на работу. Работа такая еще, работать в психбольнице. Ну, сами понимаете, какой там контингент в психбольнице. И я просто не могла туда ходить в нормальном состоянии.
То есть твое состояние не из лучших, и ты приходишь в сообщество, где люди совсем не имеют,
да,
ну, никакого ума.
Да, и я просто потихоньку понимала, что я схожу с ума уже от всего этого.
Оля, спасибо. Сейчас для нас и наших слушателей прозвучит песня.
Ищешь любви, встречи, свидания, снова лето, осень, зима, а на душе боль и отчаяние, и бесконечные звонки.
Алло.
Вот так хочешь, чтобы ты открыла двери. Он поможет, если ты ему поверишь, только ты. Себя. Сердце как лед, любви не хватает. Бог все видит, он знает тебя. Он любит и ждет, он все понимает. Ты позови его, и лед растает. Бог так хочет, чтобы ты открыла двери. Он поможет, если ты ему поверишь. Только верь. И ты наполнишь ей всю землю.
Все пройдет, все пройдет.
Растает лед,
растает лед.
И расцветет в душе надежда.
Все пройдет, все пройдет, все пройдет.
Бог так хочет, чтобы ты открыла двери. Он поможет, если ты ему поверишь. Только ты.
Настоящая любовь никогда не использует. Она, наоборот, всегда отдает. Так когда-то Иисус Христос отдал свою жизнь, чтобы ты могла иметь любовь и жизнь в избытке. Свяжись лучше с Ним.
Чтобы ты открыла двери, только лишь поверь.
В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наша гостья Ольга Алферова. Значит, все вот эти вот твои поиски, они ничем не увенчались, а только усложнились. Судимость ты получила.
Да, я получила судимость, и, как я уже сказала, работала в психбольнице. В нормальном состоянии я туда не приходила. И если не было наркотиков, то я искала любые причины, чтобы мне не выходить на работу. И по какой-то причине, я не знаю, так сложилось, да, что инспектор по моему делу, она была соседкой раньше, она знает меня с детства. И она вот там три нарушения при такой сроке. Три нарушения, и тебя сажают в тюрьму. И то есть это если не выходишь на работу, и там еще ряд других нарушений. У меня было уже несколько нарушений, плюс потом позже мне еще дали сутки, трое суток за употребление наркотиков. И вот эта женщина, она всячески пыталась мне помочь, только чтобы меня не посадили в тюрьму. И когда я уже устала вот так вот работать, и вот это все, я понимала, что, ну, меня просто здесь держат, вот, уже меня там никто не выносит, не переваривает, все знают, что я наркоманка. Вот такие моменты, и я пришла к ней и сказала, говорю, знаете, посадите, говорю, меня в тюрьму, я устала. Можно срок заменить на то, чтобы в тюрьме сидеть. Я говорю, посадите меня в тюрьму, я
это
устала.
Это ты от тебя бежала? Да. Ты сама себя уже не выносила?
Нет, я понимала, что тюрьма мне вообще нисколько не поможет. Я знала это. Я знала, и я думала, ну, я отдохну. Хотя бы хоть чуть-чуть, полгода этих, но я отдохну. Потому что я реально уже устала. Устала уже в таком состоянии находиться. И она мне предложила поехать в реабилитационный центр.
Предложила инспектор.
Поехать, да. Сама инспектор предложила
что
поехать.
Что она знала? А, это христианский центр, нет?
Да, это христианский центр.
Что она знала о христианских центрах? Почему она предложила?
Она не знала, в принципе, абсолютно ничего, просто где-то она услышала чье-то свидетельство тоже, и она решила помочь, потому что она говорит, тюрьма тебе, Оля, не поможет, ты это сама понимаешь, а я хочу тебе помочь, просто как мать хочу тебе помочь. Чужой человек, вот такие вещи, и я... Если честно, так я чуть-чуть подзадумалась, потом прихожу домой и думаю, да какой центр? Какой может быть центр, я лучше сяду в тюрьму. Зачем мне это нужно? В тюрьме я хоть полгода просижу.
В тюрьме все известно, да?
Да, знаю хоть, что это там, зачем я там буду. Знаю, что мне это не поможет, но я хоть какое-то время отдохну. Прихожу домой и мужу рассказываю. Я говорю, я в центр не поеду. Для меня было представление, центр – это секта. Я не поеду ни в какую секту. Ну, зачем мне это нужно вообще? И муж предложил, говорит, ну, ты едь. Зачем тебе полгода в тюрьме сидеть? Зачем, если можно поехать в реабилитационный центр на 2 месяца?
И судимости не будет еще, кроме всего, да?
Да, поедешь.
То есть практический подход был только.
Да, я согласилась. Говорю, ладно, хорошо, я поеду. И я когда я приехала в реабилитационный центр, меня привезли под утро. Я была в наркотическом состоянии, была, меня привезли под утро.
Кто заботился о тебе? Ну, вот кто тебя вез?
В моем городе один парень, я его не знала. И вот эта женщина, инспектор, она тоже вот откуда-то, вот это свидетельство, то, что она узнала, да?
То есть абсолютно непостижимые
центр,
пути, да?
Да,
инспектор,
да.
А неверующая, которая узнала о центре.
Да, и вот
люди
человек,
тебя везут, да?
Люди, которых я тоже не знала, в принципе. И вот они меня привезли сюда, вот в Подмосковье, в реабилитационный центр. И это было под утро. И я еще в наркотическом опьянении, темно на улице, зима. И меня заводят в этот реабилитационный центр, и там человек, который меня встретил, он еще представился мне так интересно. Меня зовут Антоша. Вообще меня называют Антоша Хороший. Думаю, попала. Куда попала? На следующий день я встала, и у них было общение. Сначала чтение было. Мне дали вот эту синенькую книжечку «Новый Завет». Я открыла, а там Евангелие от Матфея. Этот родил этого, этот родил этого. Думаю, что мне дали? Что мне это поможет, что ли? Кто-то кого-то родил там?
Какое-то ко мне отношение, да?
Да, какое-то имеет отношение. Думаю, что читаю вообще? Зачем мне это нужно? Ну, думаю, ладно, посижу, подожду. Что дальше будет? Когда они запели, это было для меня вообще последней каплей. Я встала, подошла к руководителю центра. Говорю, что я здесь делаю? Говорю, вообще какие-то сектанты. Говорю, мне надо ехать домой. Говорю, куда я попала вообще? И мне говорят, ну, а куда ты поедешь? Я говорю, я поеду, сяду в тюрьму. Не надо мне, говорю, ваша секта тут. Говорю, вообще какие-то все странные здесь. Поете что-то, читаете что-то непонятное. Говорю, зачем мне это нужно?
Хорошие, все Антоши, да, такие?
Да, да. Какие-то взрослые мужчины.
Да, и поют песни.
Думаю, это что-то странное. И как сейчас я думаю, это действие Бога, да, на следующий день мне, чтобы вот в осознание это прийти, может быть, что мне нужно остаться. И на следующий день мне стало очень плохо. Мне стало рвать, это последствия вот этой греховной жизни, наркотиков. Я стала отходить от наркотиков, но мне так сильно никогда не было плохо. Я лежала с кровати, мне было не встать. Мне было не встать, и вот в эти 3 дня, которые я лежала, я услышала свидетельство человека, который поднялся в комнату наверх, и он рассказал о себе. И он весь на колках, он рассказывал, как Господь его освободил от туберкулеза, что у него нет туберкулеза, что он столько лет сидел, что он наркоман, и вот всякие такие вещи.
Оль, вот просто я так слышу, ты как чемодан, как саквояж. Тебя притащили ночью, никакующую, да, ты лежишь на кровати, вокруг происходит жизнь. Кто-то звучит, да?
Да.
Кто-то что-то говорит, именно нереально. Как будто бы именно вокруг Бог что-то делает для тебя, строит, да, по кирпичику.
Да, да, я думаю, именно так это и было. Потому что я вечерами я слышала, что девчонки молятся, ну, что они общаются. Я слышала, что они тоже наркоманки. И как-то, я не знаю, я не верила почему-то.
В общем, никакого твоего действия. Да. С твоей стороны вообще никакого
ничего.
Усилия.
Я просто лежала.
Вот тело такое, да, лежит?
Да, я просто лежала и думаю, сейчас вот, сейчас отойду и поеду домой. Думаю, зачем мне это все нужно? Не надо мне ничего. Полежу и поеду домой. И вот этот человек, который пришел, который засвидетельствовал, очень сильно мне запал в сердце. Думаю, что же вот такой вот рецидивист какой-то, прям вот у него такая история серьезная. Думаю, ну как вот мужик и стоит вещами, какие-то о Боге говорит. Думаю, ну как вот, ну неужели такое может быть? Почему, ну может быть, я какая-то другая или что? Или может быть, мне попробовать стоит? И вот так вот, а ночью не спишь, когда вот плохо? Ночью не спишь, днем не спишь, по чуть-чуть. И я вот так вот размышляла, думаю, ну что я теряю, в принципе? Не теряю ничего, почему бы, ну, мне не попробовать? Говорили там еще за покаяние, за вот это вот все.
Оль, а скажи мне, как можно попробовать Бога? Можно попробовать курнуть наркотик? Можно попробовать что-то такое материальное? Как его можно попробовать? С чего ты начала?
Я слышала то, что меня задело, вот то, что Бога попробовать, да, меня задело, не то, что задело, а вот я услышала
зацепила.
Это свидетельство, да, вот услышала свидетельство, а потом приходит девушка одна, она и рассказывает, что когда я покаялась, я уснула, стала спать. Я думаю, почему мне не попробовать? Вот я и проверю, живой ты Бог или нет. И я покаялась, и в этот же день я уснула. Я поспала, пускай 4 часа, но для меня это было, ну, свидетельством того, что...
А скажи, что ты делала, каявшись? Вообще внутри себя?
Я попросила у Бога прощения, я поняла, что... Ну,
то
что...
есть ты поняла, да. Вот даже если не продолжать дальше, ты что-то поняла?
Поняла. Я поняла, что вот эти люди, которые даже вот здесь вот находятся, что действительно, ну вот Господь, Он есть, наверное, что Он их меняет, и я поняла, что я должна попросить у Бога прощения.
Ну
что
вот
я
как
должна...
минимум, что Он есть.
Да, что Он есть. Я поняла вот это вот действие вокруг себя, вот эти люди, что это, ну, не просто так. И когда вот потом я ощутила на себе то, что вот после покаяния, да, я уснула на какое-то количество времени, я думаю, да, ну неужели? Неужели это есть... И потом дальше стала чувствовать изменения в себе просто. Если я была эгоистом, если бы мне никто не нужен, ни муж уже был не нужен, никто, я просто пользовалась людьми постоянно, то здесь мне стало интересно. Я стала общаться. Мне стало хотеться помогать людям. Я тянулась к этим людям. Мне хотелось вот что-то вот рассказать, что вот как Господь, что вот Он есть. Я стала читать очень много. Евангелие стала читать.
И ты понимала, что это не ты, что в тебе этого нет.
Я стала, у меня, Слово Божие меня стало касаться. Мне захотелось, вот я читала день и ночь, когда вот темно еще было, только чуть-чуть рассвета, я уже начинала читать, мне хотелось. Мне хотелось читать вот это слово, и меня цепляло, я видела вокруг себя Бога, Бога живого. Не вот так вот мертвого, которого, ну, никакого действия, да, а то, что вот Господь действительно
в
моей жизни появился.
А как твое открытие дошло до Саши? Вот Саша остался дома, ты в реп-центре.
Да, я уже находилась в реп-центре, но я реально понимала, срок реабилитации 2 месяца. Я понимала, что если после 2 месяцев я поеду домой, и дома находится муж-наркоман, я реально понимала, что я начну опять колоться. Я это реально понимала, что для меня вот этого срока было мало. Некоторым людям хватает, да, вот этих 2 месяцев. А я реально понимала, что, ну, мне будет мало, и я очень хотела, чтобы муж... пришел к Богу тоже, что он отказался от наркотиков. И я писала ему письма, и вот он согласился поехать. И когда он поехал в реабилитационный центр, я очень долго молилась о том, что как же мне дальше быть, что же мне дальше делать. Я не понимала, вот это вроде и домой надо ехать, мужа там, мужа надо спасать, вытаскивать. И сама понимала, поеду опять же в это болото залезу. И Господь опять же чудным своим действием, да, привел мужа в реабилитационный центр. И мне как раз предложили остаться, заниматься служением в реп-центре.
То есть опять не ты это делала? Опять
Нет.
ты ничего не делала?
Нет.
Все происходило?
Да, все это Господь, да, таким чудным образом все вот это делал, да. Сначала мне предложили остаться в реабилитационном центре, чтобы я готовила кушать. Я понимала, что, ну, вот эти люди, которые приходят в центр, что я могу им помочь, что вот они приходят и не видят вот эту надежду последнюю, то, что есть вот эта ниточка какая-то, которая еще осталась. И я понимала, что вот своими действиями, своим свидетельством.
Ну,
я
скажем,
могу показать,
тем, что ты нашла, ты
да,
можешь передать
поделиться
дальше.
С ними, mm-hmm. могу поделиться с ними. И вот сейчас, занимаясь служением, да, я реально понимаю, что вот эти люди, вот раньше я искала себя, да, не могла найти, что мне папа раньше задавал, ну, что ты хочешь от жизни, что ты хочешь делать в своей жизни, ну, вот какая работа там, может, или еще что-то, ну, у людей же есть такое, да, что-то нравится там, кому-то вот на радио нравится, да, кому-то нравится там таксистом работать, что-то, да. Мне не нравилось абсолютно ничего. Мне было абсолютно все равно. Какая работа, что? Есть работа, нет работы. И здесь я поняла, что мне нравится. Мне нравится,
оно.
Да, что это оно, что я могу с людьми общаться. Что вот эти разные люди, что когда они приходят в центр одни, уходят другие, мне это приносит
ведь
удовольствие.
Это даже можно сказать такой поворот судьбы, как насмешка. Это как раз то, что тебя вообще, по-моему, не интересовало, да, из твоего рассказа,
да.
Люди.
Люди меня вообще не интересовали, да, никогда. Я даже никогда не находила общий язык, мне было тяжело общаться с людьми. Всегда было очень тяжело общаться
и
с людьми.
И, скажем так, опять не ты выбирала это.
Нет.
Но в твоей жизни действительно очень много чудесного произошло, и надо быть слепой, глухой, было бы, да, чтобы этого всего не заметить.
Да, и еще хотелось бы сказать, что вот насколько Господь чудный, да, и насколько Он действительно меняет жизнь, да, если я была вот наркоманкой, и будучи наркоманкой, я лежала в мечтах, да, в наркотическом опьянении, и мечтала, да, о том, что муж, дети, дом, семья, да, мечтала об этом, то сейчас, будучи в трезвом состоянии, у меня есть муж, мы с мужем сейчас ждем ребенка, Господь нас благословляет. И Господь сейчас мне даровал вот такую большую семью, да, вот в реабилитационном центре, вот этих людей, новых друзей, новое общение, новое знакомство. И,
слава
Богу,
то есть Он восполнил,
да,
все.
Да, все восполнил, все мои мечты.
Слава Богу. Оля, спасибо за время, которое нашла ты, нашел твой муж для того, чтобы приехать к нам и поделиться свидетельством, которое тоже потянется далеко. Так, как свидетельство тех людей, которых ты услышала в свое время. А время нашей передачи подошло к концу. До свидания.
До свидания.
А я напоминаю, что сегодня наша гостья в студии Ольга Алферова и провела передачу Наталья Чернякова. Запишите наш адрес. Индекс 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».
А я иду по узкому терновому пути, зато живу. Жизнь моя полна святой любви. Я не свернусь с дороги. Я знаю точно, что осталось позади. Я туда не вернусь, это враг ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад, где владеет душой ужасающий я. Я туда не вернусь, это враг ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад. Дай мне силы, Господь, чтобы мне не опасть. А я люблю, ведь Бог мой прежде возлюбил меня. А я пою и прославляю песнею Творца. Пони моя свобода, я знаю точно, что я туда не вернусь, в этот раз ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад, где владеет душой ужасающий я. Я туда не вернусь, в этот раз ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад. Дай мне силы, Господь, чтобы мне не опасть.
этот брак ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад, где владеет душой ужасающий я. Я туда не вернусь, в этот брак ни за что. Я туда не вернусь, мне с Христом хорошо. Я туда не хочу, в эту пропасть назад. Туда не хочу. Я туда не вернусь. А-а-а. Я туда не хочу.